Здравствуйте. Мы начинаем с вами изучение новой беседы из цикла «Двар Малхус». Беседа, которая будет изучаться на нынешней неделе, это беседа, произнесенная Ребе в субботу недельного раздела Хаи и Сора, 25-го Мархешвин 5752 года. Эту беседу Ребе произнес на открытии традиционного Всемирного съезда посланников Ребе, который обычно проводится в субботу, из которой благословляется наступающий месяц Кислев. Так это было и в 5752 году. Откройте, пожалуйста, на 280-й странице первый том Сифрей Исфайдус от 5752 года. Напомню вам, что ссылки на сканированные изображения страниц этой книги размещены на сайте. Итак, первый пункт беседы. Находясь в начале и при открытии Всемирного съезда посланников Ребе, посланников, чтобы они были здоровы, моего учителя, моего тестя, Ребе, главы нашего поколения, во всех уголках мира, на четырех краях земли, необходимо в первую очередь упомянуть основное и обозначить задачу посланников этого поколения в целом, а в частности то новое, что добавилось в особенности в последнее время в служении посланничества. Необходимость принять Машиаха, праведника нашего, в освобождении истинным и полным. Как говорилось многократно, в дополнении к общему акценту, общему в служении и посланничеству сыновей Израиля в целом, как посланников святого благословенон, того, что я, каждый еврей, посланник Всевышнего, сотворен для того, чтобы служить своему Творцу, а в частности, как это имеет отношение к посланникам главы нашего поколения. К этому акценту, наличествующему в служении посланничества, равному для всех времен, время от времени, в разных поколениях, на разных исторических этапах, добавляется хидуш, особое посланничество, которое пронизывает все идеи посланничества и становится теми вратами, через которые поднимаются, то есть реализуются все другие идеи, которые имеют отношение к посланничеству. Тем более в нашем случае, когда идея, о которой идет речь в качестве такого хидуша, является общей и основополагающей. Она не представляет собой частность посланничества и даже какую-то общую идею посланничества. Но это в максимальной степени основополагающая и общая вещь, вплоть до того, что это максимально общая вещь в Торе, подготовка к приходу Машиаха, которая окружает все остальные акценты, частности, служения посланничества. И как уже многократно говорилось, в особенности в последние месяцы и недели, что в соответствии с сообщением благословенной памяти наших мудрецов, что уже закончились все пределы. И сообщение моего учителя, моего тестя, Ребе, главы нашего поколения, что уже также совершили раскаяние, вплоть до того, что уже закончили все в служении, даже на чистку пуговиц, и стоят готовыми к принятию Машиаха, праведника нашего. Исходя из этого, служение и посланничество сейчас – заключается в том, чтобы быть готовыми практически к принятию Машиаха, праведника нашего, в действии в буквальном смысле этого слова. Отсюда понятно, что задача текущего Всемирного съезда посланников выражается именно в этом акценте – обговорить вместе и принять добрые решения, которые будут приниматься на условии осуществления их практически – как воплотить в жизнь особое посланничество нашего времени, принятие Машиаха, праведника нашего. Второй пункт беседы. Связь служения посланничества, посланничество, которым занимаются те люди, которые собрались на Всемирный съезд посланников, связь служения посланничества с Машиахом, праведником нашим, станет понятно после того, как мы объясним связь самого Машиаха с идеей и определением посланничества в общем плане. В отношении стиха из недельного раздела «Шмейс» «Шлах но бияд тишлах» — «Пошли, пожалуйста, того, кого пошлешь». Эти слова Мойше Рабейну произнес святому благословенному, когда Бог отправил его выводить сыновей Израиля из Египта. Этот стих нашей благословенной памяти мудрецы объяснили следующим образом. «Сказал Мойша пред ним, «Господин мира, отправь, пожалуйста, того, кого пошлешь в будущем, Машиаха, который в будущем раскроется». И в соответствии с этим необходимо сказать, что у Машиаха, исходя из самой этой фразы, есть статус посланника. Статус посланника с точки зрения закона Торы. Машиах является посланником, шлах но бияд тишлах, пошли, пошлешь, святого благословенного, посланником, поручением которого, заданием которому является освобождение евреев из изгнания. Простой смысл того, почему Мойше Рабейну попросил Бога отправить вместо него Машиаха, который раскроется в будущем, объясняет Раши, комментируя этот стих. «Отправь другого, того, кого ты захочешь послать, потому что я в конце не ввожу их в землю и не буду их избавителем в будущем. Есть у тебя много посланников». То есть, поскольку святой благословенон все равно не пошлет Мойше вводить евреев в землю Израиля. Эту функцию вместо Мойше выполнил Яишуа бен Нун. И Всевышний не пошлет Мойше быть их вызволителем в будущем, но отправит другого посланника, Машиаха. Мойше просит его, чтобы того же самого Машиаха Всевышний отправил для того, чтобы он был освободителем евреев из Египта. На первый взгляд все очень просто, но необходимо понять следующие вещи. Безо всякого сомнения Мойше Рабейну понимал, а в частности, если принять в расчет, что Мойше Рабейну представлял собой полноту мудрости со стороны святости, и Мойше принял Тору на Синае. Естественно, он понимал, что святой благословен он сам прекрасно знает, что он в будущем отправит Машиаха вызволять еврейский народ, а не Мойше. И при всем при том, он избрал Мойше Рабейну в качестве посланника для того, чтобы освобождать евреев из Египта. Если так, почему Мойше просил Всевышнего: «Отправь, пожалуйста, того, кого пошлешь. Отправь выполнять это поручение будущего Машиаха». С другой стороны, поскольку Мойше, мудрость со стороны святости, попросил об этом Всевышнего и предложил ему это. Понятно, что данные просьбы и предложения соответствуют мудрости со стороны святости в той ее степени абсолютной полноты, как она была заключена в Мойше Рабейну. Если так, то необходимо понять, почему Всевышний не воспринял эту просьбу Мойше. И необходимо сказать, что наши вопросы, они заключают в себе ответ. Поскольку эта просьба и это предложение было просьбой и предложением Мойше Рабейну и приводится в истинной Торе, в вечной Торе, эта просьба и предложение были осуществлены в действии, что выразилось в том, что тот же посланник, которого святой благословенон отправил освобождать евреев из Египта, Мойше Рабейну, его же самого отправляет Всевышний вызволять евреев в будущем. Как об этом говорится в Мидраше. Мойше – первый вызволитель, вызволитель, который освобождал евреев из египетского изгнания. Он же последний вызволитель, тот, кто выводит евреев из изгнания в последнем освобождении, заключительном освобождении. И это подразумевал Мойше своей просьбой «Шлах но бияд тишлах» – «Пошли того, кого пошлешь». Несмотря на то, что Мойше Рабейну знал, что святой благословенон знает, что он в будущем отправит Машиаха, а не Мойше Рабейну освобождать евреев из последнего изгнания, Мойше просил, о том, чтобы Всевышний связал первого освободителя, то есть его самого, с последним освободителем, с Машиахом, таким образом, что также первое освобождение из Египта будет связано с Бият Тишлах, с последним освободителем, с Машиахом, и также последнее освобождение будет связано с Моише, первым освободителем. То есть, несмотря на то, что Моише и Машиах являются разными людьми, и Моише происходит из колена Леви, а Машиах происходит из колена Иуды, из дома Давида, и они осуществляют две разные идеи, они связываются и объединяются один с другим, как будет объясняться подробнее дальше в 9-м пункте нашей беседы. 3-й пункт. Данная идея станет понятна, если предварить ее объяснением общего определения посланничества в Торе, начиная с первого посланничества, о котором рассказывается в Торе очень подробно, с деталями в нашем недельном разделе, посланничество, в которое отправил Авраам Элиэзера для того, чтобы найти и совершить шидух, сватовство для его сына Ицхака. И того образа, которым Элиэзер впоследствии практически осуществил свое посланничество, произведя шидух между Ицхаком и Ривкой. И начиная разговор об идее посланничества в целом, Рэбе предлагает разобраться в том, какой статус в истории со сватовством Ицхака имел Элиэзер, раб Авраама, которого тот отправил для выполнения такого сложного поручения. Уместно, говорит Рэбе, исследовать тот статус и ту законодательную позицию посланничества, которым обладал Элиэзер в осуществлении слов Авраама, которые он к нему обратил. «И возьмешь ты жену сыну моему Ицхаку». Статус Элиэзера можно, в принципе, описать двояко. А именно, в комментарии Тойсфейс в трактате Гемор и Ксубейс говорится о том, что Элиэзер был посланником. Элиэзер шлиягою. Он был посланником для освящения невесты Ицхаку, посланником, шалиахом, которого еврейский закон во многих случаях рассматривает идентичным тому, кто отправил его в посланничество. Шлиях шелодом камейсей. Посланник человека, как он сам. И также в рамках самого посланничества наличествует несколько уровней. Как известно, существует посланник, действие которого подобно действию посылающего его. Более того, существует посланник, сила действия которого идентична посылающему. И еще более того, еще более высокий уровень посланничества, когда шалиах, посланник в целом, как посылающий его, вплоть до того, что посланник становится идентичен посылающему его мамош, в буквальном смысле. С другой стороны, мы могли бы предположить, что Элиэзер находился в статусе шатхина, свата. Он был всего лишь человеком, которого Авраам Авийну попросил найти жену Ицхаку, не в качестве посланника для освящения невесты, или даже шатхином, который обладает правом осветить невесту. Так или иначе, несмотря на то, что при определенных условиях шатхин также вправе произвести освящение невесты, он не обладает той силой, как посланник, который представляет собой такого же, как посылающий. Шлиах шелодом камейсей, посланник человека, как он сам, как мы с вами процитировали несколько минут назад. И напротив того, шатхен по определению не представляет собой камейсей, не представляет собой такого, как человек, попросивший его об услугах. Он является отдельным человеком, который оказывает своему клиенту, скажем, определенную услугу, как мы видим практически в том, как принято производить сватовство в мире. Есть основания сказать, что Элиэзер не был посланником Аврома, подобным ему самому, но был отдельным существованием, наподобие Шадхина. Это следует в идее самого сватовства Ицхака из того, что Элиэзер по ходу самого разговора, в котором Авром Авийну отправлял его, давал ему поручение найти шидух для Ицхака, Элиэзер пытался найти по ходу разговора причину, чтобы Авром решил обратиться к нему самому, решил обратиться к Элиэзеру с целью посватать Ицхака за его дочь. Поняв, что это так, Авром сказал ему: «Сын мой благословен, а ты проклят». Ведь Элиэзер происходил из потомства Кнаана и был рабом. А проклятый не может соединиться с благословенным. Так вот, в особенности в свете того, что в рассказе о сватовстве Ицхака и очень подробно рассказывается о том, как Элиэзер сам должен был предпринимать многочисленные старания, как отыскать этот шидух, как отыскать пару, соответствующую Ицхаку. Элиэзер должен был сам молиться Всевышнему, сам выяснять пути для того, чтобы найти подходящую невесту, сам принимать решение о том, какой знак будет свидетельствовать о том, что невеста, которую он нашел, действительно предуготована Ицхаку, да еще и чудесным образом. Поскольку Авром сказал ему только: «Не бери жену моему сыну из дочерей Кнаана», и велел ему вначале отправиться в его землю, на его родину, и не объяснил ему в деталях, кого ему необходимо осветить. Само собой разумеется, что в такой ситуации, когда от личной инициативы Элиэзера так много зависело, его личные интересы, его личные расчеты человеческие могли вмешаться в осуществление им посланничества. Однако, с другой стороны, Элиэзер был старейшиной дома Авраама, старейшиной, о котором Писание говорит, что он был Моишель Бехола Шерлей, властвовал надо всем, что принадлежало Авраам Авину. И, как объясняются эти слова в Талмуде, властвовал над Торой своего господина. Он также являлся учеником своего господина Авраам Авину в Торе. Более того, он был учеником, который черпал из Торы своего господина и поил этой Торой других. Проще говоря, Элиэзер распространял Тору, которую он учил у своего хозяина. Элиэзер был рабом Аврома, а раб человека, он идентичен самому человеку, наподобие тому, как шалиах становится подобен или идентичен тому, кто его отправляет в посланничество. Именно по причине своей несопоставимости с господином, своего полного битуля, он является полномочным представителем господина, как сказали наши благословенные памяти мудрецы в Мидреш Танхума: «Эвид мелех мелех» — «раб короля, король». И также, несмотря на то, что, как мы сказали с вами выше, Элиэзер был вынужден проявить очень большую инициативу в выполнении этого посланничества, приказ Авраама: «И возьмешь жену сыну моему Ицхаку», он выполнил в точности в соответствии со словами Авраама. И более того, Авраам заклял его в отношении этого: «Помести руку свою под бедро мое, и закляну я тебя», и так далее. А как известно, клятва поднимает взаимоотношения между людьми, договоренность между людьми на уровень, который выше логики и понимания, на самый высокий уровень. По этим причинам, и есть и другие, предположимо сказать, что Элиэзер был посланником. Посланником человека, который подобен ему самому, для того, чтобы осветить Ривку, как говорится в Тойсвес. И необходимо сказать, что эта вещь, что Элиэзер был посланником, понятна также из того, что написано: «И взял раб 10 верблюдов из верблюдов своего господина, и отправился, а все добро господина его в его руке». Как объясняет множество комментаторов, Элиэзер держал все имущество своего господина в своей руке. Все добро его господина, все его имущество абсолютно. Элиэзер мог сделать с ним все, что он только пожелает, и не нуждался в разрешении Аврома на это. Как сказано до этого, Элиэзер был Моишель Бехол Ашерлей, властителем надо всем, что принадлежало Аврому. И даже в соответствии с комментарием, который приводит Раши, что Элиэзеру Авром Авейну выдал штар, дарственную грамоту, в которой он отписал Ицхаку все свое имущество, для того, чтобы родственники будущей невесты, увидев богатство своего предполагаемого жениха, поскорее отправили ему их дочь. Авром передал эту дарственную грамоту во владение Элиэзера, таким образом, что Элиэзер обладал силой разорвать эту грамоту или сделать что-то подобное этому. Получается, что и по этому объяснению все имущество Авраама находилось в распоряжении Элиэзера. Каким же образом, на первый взгляд, Авраам Авийну мог передать все, что ему принадлежало, человеку, в отношении которого могло возникнуть сомнение, воспользуется ли он своим правом как следует? Отсюда становится очевидным, что Элиэзер был полностью предан Аврому в качестве раба. И поэтому также тогда, когда Авром Авийну отправил его выполнять посланничество, касающееся сватовства Ицхака, он был не шатхином, представляющим собой отдельное существование, но находился в аспекте посланника, все существование которого – существование того, кто его отправляет в посланничество. И по этой причине Авраам мог доверить в его распоряжение все, что ему принадлежит, совершенно не сомневаясь в правильности такого шага. Четвертый пункт. Объяснение вышесказанному станет понятно, если предварить дальнейшие рассуждения дополнительным напрашивающимся вопросом в отношении того, как Авраам Авийну передал своему рабу Элиэзеру дарственную Ицхаку, которая предоставляла ему право на все, что принадлежало Аврому. И все это для того, чтобы родственники будущей невесты поскорее отправили ее к нему. Даже касательно заповеди благотворительности и подобного этому, Тора формулирует следующий закон. Никогда не должен человек освящать для благотворительных нужд или в пользу Кааним, или в пользу храма все свое имущество. А делающий так приступает мнение Писания. Ведь Писание говорит, ото всего, что ему принадлежит, но не все, что ему принадлежит. Как тогда может быть, что Авраам Авийну передал все, что ему принадлежит, Ицхаку? Даже если принять во внимание мнение одного из комментариев, что он тогда передал все свое имущество в наследство Ицхаку, также тогда это непонятно. Тем более непонятен такой поступок, если он был совершен для того, чтобы родственники будущей невесты побыстрее отправили невесту Ицхака к нему. А в частности, если принять в расчет, то что также, если бы Авраам Авийну передал не все, что ему принадлежит, а большую часть того, что ему принадлежит Ицхаку, этого уже было бы вполне достаточно для того, чтобы родственники будущей невесты поскорее отправили девушку к Ицхаку. Ведь Авраам был чрезвычайно богат. И еще в большей степени этот шаг будет непонятен, если учесть, что Авраам Авийну в то время было всего 140 лет. А Авраам прожил после этого множество, 35 лет, и, само собой разумеется, нуждался в имуществе для самого себя, для своей семьи, а в особенности после того, когда Йосеф Авраам Вейиках Ишо, после того, как Авраам взял себе новую жену, которая родила ему детей. С точки зрения внутреннего смысла этой истории, можно было бы дать ответ на этот вопрос тем, что Ицхок был одной идеей с Авраам Авийну. В начале следующей недельной главы Толдес Писание говорит: «Ицхок бен Авраам Авром Гейлид Эзецхок. Ицхак сын Аврома, Авром родил Ицхака. Объясняя очевидное повторение, которое наличествует в тексте этого стиха, наши благословенные памяти мудрецы говорят: «Лицо Ицхака было подобно лицу Аврома». Внутренняя Тора объясняет, что не только лицами Авром и Ицхак были похожи, а их содержание, их служение было в целом одной вещью, одной протяженностью, одним процессом. Как сказано про всех наших праотцов в Мидраше, «Овейс эн эн амиркову» – «Все наши праотцы были колесницей Всевышнего». Все наши отцы были частями одной колесницы, колесницы Всевышнего. Все они были в абсолютной степени подчинены божественной воле и поэтому представляли собой одно целое. Однако, так или иначе, вопрос, поставленный в этом пункте, нуждается в ответе с точки зрения простого смысла в соответствии с раскрытой Торой.